В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов и со мной в студии главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Тема нашей сегодняшней программы – военная. Мы будем обсуждать военные расходы стран Южного Кавказа. И нашими экспертами сегодня будут из Еревана – Сергей Минасян, заместитель директора Института Кавказа. Из Тбилиси Тимур Чеченидзе, обозреватель независимого военно-аналитического журнала «Арсенале». И из Баку журналист, военный эксперт Узаир Джафаров. Мы с Андреем из пражской студии приветствуем вас, господа. Военные специалисты отслеживают такой показатель, как военные расходы бюджета той или иной страны. Почти везде в мире финансовый кризис привел к сокращению военных расходов, однако есть некоторые отклонения. В частности, это постсоветское пространство, Средняя Азия и Южный Кавказ. Например, по данным Стокгольмского международного института по изучению проблем мира, за последние 10 лет Грузия, Армения и Азербайджан увеличили военные расходы в 5 раз. Я бы хотел обратиться к экспертам, чтобы они объяснили, какой вывод следует из этой гонки вооружений. Давайте начнем с Армении. Сергей Минасян.
Главный вывод, который следует из этой информации, это то, что в условиях неурегулированных этнополитических конфликтов стороны продолжают с опаской относиться друг к другу. Некоторые стороны стремятся каким-то образом изменить статус-кво и, исходя из этого, наращивают свой военный потенциал. Другие стороны пытаются поддержать гонку вооружений. В результате продолжается так называемая спираль гонки вооружений. В результате увеличиваются расходы сторон на военные цели, но в то же время надо отметить, что в целом, несмотря на то, что полная симметрия между странами Южного Кавказа в экономических, демографических и иных потенциалов не существует, тем не менее между сторонами сохраняется примерный военно-технический баланс, который тем самым лишь подстегивает новый виток гонки вооружений. Стороны стремятся обогнать друг друга в наращивании своих потенциалов.
А скажите, пожалуйста, вы могли бы обрисовать картинку? Вот какие конкретно вооружения, какая из стран делает на что упор? Оборонительные, наступательные?
Ну, если смотреть, скажем, с точки зрения, скажем, по ситуации с Арменией и Азербайджаном, то ситуация примерно следующая. Азербайджан стремится, во всяком случае, на уровне руководителей высшего плана и военно-политического руководства заявляет о готовности возобновить боевые действия в Нагорном Карабахе и, соответственно, пытается развивать так называемые, в кавычках, наступательные вооружения. То есть, следовательно, это бронетехника, это авиация, это ракетные системы. В ответ на это Армения, которая, в принципе, нынешняя ситуация в зоне конфликта, в военной сфере, более или менее удовлетворяет или хотя бы является меньших из зол, она стремится наращивать так называемые, опять-таки, в кавычках условно, оборонительные вооружения. Например, в случае с Арменией это системы ПВО, зенитно-ракетные комплексы, противотанковые системы. Это также в случае, скажем, с Арменией и с Нагорным Карабахом, также вкладывание средств в развитие фортификационных оборонительных сооружений вдоль линии фронта.
Спасибо большое. Давайте теперь послушаем нашего эксперта из Баку, Узаир Джафаров. Расскажите, что вы думаете по поводу вот этого наращивания военных бюджетов и вообще гонки вооружений?
Ну, конечно, то, что сказал мой коллега из Еревана, он, конечно, со своей точки зрения обрисовал картину, но у меня свое видение, и вы знаете, что около 20 лет азербайджанские земли находятся под оккупацией. Это не мнение азербайджанской страны, этот факт зафиксирован в 4 резолюциях Организации Объединенных Наций, Совета Безопасности, и вы знаете, что вот уже длительное время ведутся переговоры, и каждый раз сопредседатели Минской группы ОБСЕ заявляют о том, что есть подвижки в переговорном процессе, но, как говорится, и ВОЗ и поныне там. И понятно, что азербайджанское политическое и военное руководство, исходя из нынешней ситуации, рассматривает и решает вопросы об обогащении, так скажем, вооруженных сил Азербайджана. И то, что господин Минасян сказал, что Азербайджан, так называемый, в кавычках, конечно, он сказал, что приобретает вооружение наступательного характера. Я еще раз хочу подчеркнуть, что азербайджанская сторона никогда не скрывала и не скрывает, что если переговорный процесс не даст результатов, это моральное и, как говорится, юридическое право Азербайджана освободить свои территории. Мы еще раз подчеркиваем, что это свои территории. Мы никогда не заявляли и не заявляем о том, что мы претендуем на какой-то сантиметр земли Армянской Республики. Разговор идет об законно признанных международных, значит, международными структурами азербайджанских территорий, которые сегодня находятся под оккупацией армянских вооруженных сил.
Спасибо, Узаир. Андрей Бабицкий хочет вам задать
Узаир,
вопрос.
Вы сможете дополнить в ответе вот на мой уже вопрос. Узаир, скажите,
хорошо. Но
все-таки есть, вы считаете, и это уже к философии, скажем так, вот этого процесса наращивания вооружений. Вы считаете, что сегодня на Южном Кавказе есть возможность решения каких-то территориальных проблем посредством военного насилия? Она сохраняется, в том числе и у Азербайджана?
Я военный журналист, человек, который прослужил 25 лет в армии, и я закончил военный факультет Львовского военно-политического училища, и поэтому я и служил в советское время, и служу сейчас, точнее, до недавнего времени, в рядах вооруженных сил независимого государства, и мне легче давать какой-то анализ или обрисовать картину, как было, как сейчас. Конечно, я не сторонник войны, я хоть и бывший военный, профессиональный военный, в отличие от некоторых людей, которые вообще не знают, что значит потеря боевого товарища или друга, или знакомого. Вы понимаете, войны как таковы не надо ждать в регионе, хотя и политическое, и военное руководство и в Азербайджане, и в Армении заявляют о том, что если переговорный процесс не даст результатов, значит, начнутся боевые действия. Вы знаете, решение вот этого вопроса, карабахского вопроса, в руках нашего северного соседа, это в руках России. Мы неоднократно заявляли о том и заявляем о том, что если Россия захочет, этот вопрос решится за короткое
извините,
время.
Извините, пожалуйста, поэтому вы не отвечаете, вооружение. Собственно говоря, на мой вопрос. Я спросил следующее, я задам его еще раз. Вы верите в то, что сегодня есть на Южном Кавказе реальная возможность решить проблемы территориального обустройства той или иной страны посредством военного насилия? Скажите просто да или нет, потому что мы не можем давать
коротко
столько
скажу.
Времени
хорошо,
на ответ.
Понятно. Я скажу, что если не будет постороннего вмешательства, этот вопрос можно решить силой.
Хорошо, спасибо большое, Узаир. И давайте мы послушаем нашего эксперта из Тбилиси, Тимур Чеченидзе. Он, наверное, меня может поправить, но, насколько я знаю, все-таки в текущем году такого серьезного увеличения расходов, военных расходов в Грузии не произошло.
А насколько я знаю, в этом году они должны снизиться.
Тбилиси, военные расходы. По сравнению с прошлым годом на 85 миллионов лар, это приблизительно где-то чуть меньше 50 миллионов долларов. Нынешние военные расходы, это где-то в пределах 660 миллионов лар. Это получается где-то 300 с лишним миллионов долларов, так если грубо перевести в долларах. Но могу одно сказать, что до 2003 года у нас военные расходы были мизерные вообще. Ну, где-то, когда вот офицеры получали зарплату раз в два месяца, когда они не могли, вот где-то зарплату получали в пределах 50-40 долларов, вот невозможно было проживать. Это была ужасная ситуация, начал уже постепенно исправляться после 2004 года. И тогда и наши военные расходы постепенно росли где-то до 2008 года. И после этого начали уже уменьшаться.
А как вы считаете, с чем это связано? Вот Wikileaks ввели нам в оборот такое словосочетание, как молчаливое эмбарго. То есть Грузия просто не может покупать какие-то вооружения, не может наращивать?
Знаете, сейчас наращивать вооружение в Грузии никакого смысла не имеет. Самое главное для нас сейчас это оборона и защита своих интересов на политическом арене. И поэтому основные усилия вот направляются на мирные пути решения всех проблем, которые у нас, к сожалению, до сих пор сохраняются.
Ну, собственно, поэтому оборона тоже требуется.
Конечно,
ну,
да, конечно. И на это тоже предусматриваются определенные финансовые средства. Так что оборона тоже до таком уровне сохраняется, который нужен в данный момент.
И у меня вопрос, это Андрей Бабицкий, у меня вопрос такого свойства. Михаил Саакашвили взял одностороннее обязательство, собственно, Грузия в его устами взяла на себя одностороннее обязательство не восстанавливать территориальную целостность посредством военной силы. Это означает, что концепция наступательной оборонной доктрины, она, в общем, под ней подведена черта сейчас, правда?
Да, я вам так скажу, что отвечу на ваш вопрос, что Грузия всегда выступала за мирное решение этих проблем. И в Цхинвальском регионе, и Абхазском, в Абхазии все время, вот начиная с 92-го года, все время шли эти мирные переговоры. Но, к сожалению, после того, как там была очень большая поддержка со стороны России, вот эти проблемы решать мирными путями было невозможно. И события 2008 года тоже были направлены не против, допустим, абхазского народа или осетинского народа, а это была защита своих государственных интересов Грузии. Так что все время мы, начиная вот с создания, с первого дня, Грузия выступает за мирные решения любые проблемы, которые возникли в постсоветском пространстве.
Спасибо, Тимур. И у меня вопрос сейчас в Ереван. Сергей Минасян, скажите, вот что вы думаете по поводу того, есть ли такая возможность у Азербайджана решить свою проблему, проблему своей территориальной целостности военной силой?
Попытаться, конечно, Азербайджан может. Другое дело, удастся ли ему достигнуть успеха. И не будет ли возобновление боевых действий иметь такой же исход, как и инициированная самим же Азербайджаном в 92-94 годах война против народа Нагорного Карабаха. Я напомню просто, что в 92-94 году Азербайджану при разделе вооружений бывшей советской армии дошло примерно в 4 раза больше вооружений и военной техники, чем было у армии обороны Нагорного Карабаха и у вооруженных сил Армении. Итог, я думаю, достаточно, скажем так, эмоционально выразил мой коллега из Баку. Однако очевидно также, что если говорить исключительно только о военно-технической и военно-политических составляющих нынешней ситуации в зоне Карабахского конфликта, то понятно, что Азербайджан будет пытаться, во всяком случае, в ближайшие годы усиливать милитаризацию за счет попыток закупки вооружений и военной техники за счет доходов от энергоресурсов.
Но вы не считаете, что все-таки это, с одной стороны, риторика, с другой стороны, это попытка, ну, как-то создать видимость вот этой милитаризации для внутреннего потребления, что за этим не стоит, на самом деле, серьезных военных намерений?
Я не очень уверен, что на данный момент возобновление боевых действий реалистично, но я с вами полностью согласен, что военная риторика является инструментом и очень действенным инструментом для внутриполитической аудитории. И до последнего времени, во всяком случае до саммита в Астане, мне кажется, руководство Азербайджана всерьез рассчитывало, что так называемый в кавычках военный шантаж может быть сыграть серьезную роль, повлиять на позиции как Армении и Нагорного Карабаха, так и международного сообщества. Иными словами, видимо, в расчетах азербайджанского руководства стояла цель, что под угрозой возобновления войны армянские стороны могут пойти на компромиссы, или же международное сообщество, скажем, испугавшись во вероятности возобновления боевых действий, заставит Армению и Нагорный Карабах пойти на односторонние уступки. Но, как мы видим, ситуация никоим образом не изменилась. Каких-то предпосылок изменения военного и военно-политического баланса в регионе не существует, потому что, с одной стороны, военный потенциал, не количественный, а по боеспособности сторон примерно равны, а с другой стороны, есть четкая позиция международного сообщества, которая, будь то Москва, будь то Вашингтон, будь то Брюссель, в вопросе Карабахского конфликта имеет консенсус хотя бы по одному вопросу, а именно недопущение возобновления боевых действий в зоне конфликта.
Спасибо, Сергей. И давайте спросим сразу нашего военного журналиста из Баку, Заир Джафаров. Скажите, вот вы затронули тему России, вы затронули тему ее участия и какую роль она в этом играет. А могли бы чуть-чуть расширить эту тему и сказать вот конкретно о международном вообще влиянии на эту конфликтную ситуацию? Насколько действенны вот эти институты международные в урегулировании конфликта?
А если позволите, я добавлю буквально один штрих, вопрос Демиса. Ну, в общем, на Южном Кавказе сложилась такая странная закономерность. Сепаратистские режимы, и не всегда на их стороне стороне стоит Россия, но они всегда одерживают военные победы. Это было и в случае утраты Грузии своих мятежных территорий, и в случае с Азербайджаном. Может быть, исходя из этой закономерности, стоит оценивать реальность?
Андрей, я хотел бы ответить нашему коллегу из Еревана, Сергею Минасяну. Азербайджан никогда не воевал против своего народа. Я хотел бы поправить нашего коллегу, и я попрошу, чтобы в своих выражениях мы использовали термины, которые на самом деле были, есть и, наверное, будут. Азербайджан выступал и выступает за восстановление своей территории, которая, я еще раз подчеркиваю, признана международными организациями, и никто не оспаривает территориальную целостность Азербайджана. То, что приводит слова господин Минасян о том, что армия Нагорного Карабаха и народ Нагорного Карабаха, вы понимаете, они граждане Азербайджана, и ни один из них не отказывался, значит, от этого, так скажем, титула, несмотря на то, что временная оккупация, хотя сейчас Андрей сказал о том, что и Грузия, и Азербайджан потеряли определенные территории, которые сегодня находятся под оккупацией, так скажем, российских вооруженных сил. Они, вы понимаете, это временно пока находится под оккупацией. Что бы ни было, в любом случае эти территории будут возвращены, значит, и Грузии, и Азербайджану. Вы понимаете, что и внутри Азербайджана тоже нарастает очень большое недовольство по поводу того, что, в конце концов, надо решить этот вопрос. Некоторые страны затягивают этот вопрос, и им выгодна вот такая ситуация. Та же Россия, я не случайно затронул этот вопрос, да, политики не немножко осторожничают. Военные тоже иногда, значит, позволяют себе определенные выражения. Но мы, люди из, так сказать, свободного общества, не занимаем никакой государственный пост. Мы свободно говорим то, что на самом деле есть. Вы понимаете, что внутри Азербайджана тоже уже ставится конкретный вопрос. Надо определиться с этим вопросом. Международным структурам иногда выгодно вот, значит, такое состояние ни мира, ни войны. Поэтому вот получается такая парадоксальная ситуация, что те люди, которые сегодня представляют Минскую группу ОБСЕ, они, в принципе, ничего не решают. Те же мониторинги, которые проводятся, как солдаты и с той, и с этой стороны гибли, так и гибнут. Как Минасян сам подчеркнул, что ситуация, которая была до прекращения, значит, режима прекращения огня до 1994 года, до 12 мая, она почти такая же. От этого страдают и в Армении, и в Азербайджане. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что территория Азербайджана под оккупацией, поэтому это моральное, юридическое право Азербайджана.
Узель, но вы рисуете такую картину, что, в принципе, война неизбежна и начнется она достаточно скоро. Вот если подумать,
нет,
то никто
не сказал,
не хочет
война...
решать проблему, никто не хочет каким-то образом, всем выгодно, что это статус-кво именно такое, это рычаг давления на Азербайджан. То есть, в принципе, никакого другого выхода, кроме...
Все
как...
идет к этому. Я прошу, чтобы вы меня правильно поняли, что я не сказал, что завтра или послезавтра. Во-первых, ни в Армении, ни в Азербайджане, кроме политических военных заявлений относительно войны, вообще войны не чувствуется. Ни в Армении, ни в Азербайджане. Мы это не перед камерой говорим, перед микрофоном говорим. Мы здесь и внутри республики тоже неоднократно подчеркивали. Вы посмотрите, и оппозиционные партии, и в государственных структурах этот вопрос ставится, что надо определиться конкретно с этим вопросом. Чем дальше, вы понимаете, народ уже ставит вопрос.
Спасибо. Узаир, у нас очень-очень мало времени. Извините, что мы вас прерываем. Обратимся в Тбилиси. Тамур Чачанидзе, расскажите нам, пожалуйста. Вот российские эксперты начали говорить о том, что армия Грузии была полностью перевооружена, восстановлена и повысила свою боевую способность, а даже подняла на уровень выше, чем до войны августа 2008 года. Начали они это говорить буквально через год после того, как война закончилась. Вы могли бы сказать, каков сейчас уровень обороноспособности грузинской армии, в каком она вообще находится состоянии?
Я вам, знаете, сейчас на ваш вопрос так отвечу. Вот в 2008 году была война, и Россия ни разу не говорила, что российские вооруженные силы тогда насчитывали 1 200 000 человек. И вот эта огромная военная машина, которая имела на вооружении, сами хорошо понимаете, что она имеет на вооружении, вот наступала против 25-тысячной армии Грузии. Вот с тем минимальным вооружением, которое у нас имелось. И несмотря на это, российская армия понесла потери. После этого они начали говорить, что вот грузинская армия перевооружается. Ну, конечно, идет процесс перевооружения, без этого не обойтись. Ну, уровень тоже достаточный для того, чтобы мы сейчас хорошо знаем, кто наш враг и как с ними воевать. Так что сейчас грузинская армия более подготовлена, и тем более еще хорошо подготовлен народ и все те силы, которые понимают, кто наш враг и против кого надо пойти в случае войны.
Тимур, да. А вот в прошлом году как раз это относительно обороноспособности народа. В прошлом году Михаил Саакашвили, я не помню, когда это произошло, но в одном из своих выступлений сказал, что вот оборона, в том случае, если враг войдет, должна быть развернута в каждом доме, на каждой улице. И это звучало как оборонная доктрина. Действительно ли сегодня Грузия способна развернуть такую оборону в каждом доме, на каждой улице?
Сейчас вот что имел президент на виду, я не могу ответить. Но я могу сказать, что народ хорошо осведомлен, кто ее враг и как надо с ними воевать. Вот это я так отвечу на ваш вопрос.
Скажите, Тимур, последний вопрос, мы его вам не задавали, я хочу, чтобы вы тоже на эту тему поразмышляли. Есть ли сегодня у Южного Кавказа военные инструменты для решения политических, территориальных, каких угодно проблем?
Ни одна проблема военными путями решить нельзя на вот 21 веке. Все это надо решить за столом переговоров и мирными путями. Я понимаю и наших друзей из Армении и Азербайджана, и их ситуацию. Но надо найти какой-то компромисс, чтобы все эти проблемы решить один и навсегда, чтобы вот эти войны не происходили. Потому что это ужас. Это страшная вещь. И надо найти обязательно вот какой-нибудь выход из этой ситуации.
Тимур, спасибо вам большое за хорошие слова, за добрые слова. Очень хотелось их сегодня в эфире услышать, хотя у нас эксперты, имеющие отношение к войне. Что ж, наша программа, собственно, подошла к концу. Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Нашими экспертами сегодня были: из Еревана Сергей Минасян, заместитель директора Института Кавказа; из Тбилиси Тимур Чеченидзе, обозреватель независимого военно-аналитического журнала «Арсенале»; и из Баку военный журналист Узаир Джафаров. Ну, а вел программу Демис Паландов, и со мной в студии был главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.